друзей, братьев, сестер приглашаю, чтобы мы это время могли провести, рассуждая о молитве. Молитва христианина. Насколько важна молитва в моей жизни? Мы прослушали стихотворение, которое нацеливает как раз-таки наше внимание на Бога, на то, насколько каждый из нас сможет воспринимать Его волю. Очень хорошее стихотворение, которое готовит нас действительно к ответственному служению, которое мы планируем провести в нашей церкви в ближайшее воскресенье, воспоминание страданий Иисуса Христа. Итак, мы будем сегодня говорить о молитве. Мое желание предложить текст Писания, который будет основанием наших библейских размышлений. Первое послание Тимофею, 2 глава. Мы прочтем несколько стихов с 1 по 4. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стихи. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Итак, мы будем сегодня говорить о молитве христианина. Очень интересные слова прилагает здесь апостол Павел. И как здесь не обратить внимания на несколько очень важных, ценных замечаний, которые можно сделать относительно самого текста, и затем мы будем уже рассматривать непосредственно вопросы, которые будут предложены нам. Павел пишет: «Итак, прежде всего, прошу совершать всякого рода молитвы». Интересно, а перед нами, когда начинается либо день, либо год, либо переезжаем в новое, на новое место жительства, либо начинаем семейную жизнь, перед нами стоит вопрос, как его правильно построить? Что, во-первых, делать? Что прежде всего делать? Стоят эти вопросы? Стоят, безусловно. И мы стараемся продумать, построить жизнь так, чтобы действительно она была правильной. Конечно, мы очень часто способны делать ошибки, и видя эти ошибки, мы стараемся, учитывая их, уже очень быть внимательны к тому, чтобы в следующий раз не ошибиться и более внимательно продумывать, что мне делать сегодня, что завтра, что послезавтра. В христианской жизни вот такая задача стоит перед каждым человеком. Итак, прежде всего, с чего нужно начинать свою жизнь? Начинать с главного. В чем это главное заключается? Обращение к Богу. Молитва к Богу. Итак, прежде всего, во-первых, в начале прошу совершать всякого рода молитвы. Мы сейчас не будем говорить о тех видах молитвы, мы делаем общее отступление. И что важно отметить, что просматривается, каковы последствия явно из прочитанного текста просматриваются как результат того, что мы будем молиться за всех людей. Смотрите, интересную мысль предлагает здесь Павел. Для чего это нужно делать? Дабы, чтобы, стих 2, дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Сегодня, наблюдая за людьми, очень много разных институтов, и социальных, и медицинских, и психологических, и всевозможных других направлений, которые существуют фактически в каждом государстве, проводятся исследования относительно того, какую оценку может дать человеку, вот что сегодня является самым проблематичным. Я думаю, что наверняка вы соприкасались с одной такой информацией, что депрессия, вот это уныние, вот такое внутреннее состояние подавленности, оно сегодня превосходит по своему масштабу самые заразные болезни. Люди страдают сегодня от того, от неустройства, страдают от депрессии. Депрессия начинается, как это ни удивительно, с маленького, с какой-то неприятности, с какого-то стресса. Если человек правильно этот стресс на него не отреагирует, то следующая ступень – это депрессия. Смотрите, Писание прямо говорит о том, каким образом можем избежать не только стрессов, и тем более депрессии, и не говоря уже о крайней точке депрессии, когда человеку жить уже не хочется. Что для этого нужно делать? Достаточно простую рекомендацию дает Писание. Итак, прежде всего, прошу совершать молитву за всех людей. Когда вы это будете делать, вот тогда жизнь будет спокойной и безмятежной, во всяком благочестии и чистоте. Друзья, мы будем касаться сегодня неинтересных деталей молитвы. И вот еще одна грань в этом тексте отчетливо просто видна. Это то, за каких людей надо молиться. За каких? Ну, прямо написано, за всех людей. Именно вот это пожелание Павла ставит перед нами вопрос, неужели, молясь за всех людей, я действительно буду спокойный и внутри у меня будет порядок? Неужели? У нас два выбора, либо верить, либо не верить. Либо принимать это за истину, либо не принимать. Ну как так, вот сколько проблем, там обманул, там схитрили, там ко мне плохо отнеслись, не могу понять политику государства, правителей, законов, которые принимаются в этой стране, и так далее, и так далее. Согласитесь, что у нас очень много причин для того, чтобы выражать свое недовольство по отношению людей. Ну не обязательно они мне какую-то боль лично причинили, ну вот закон какой-то нехороший принимают, вот там что-то не так сделали, там что-то не так сделали. Смотрите, Библия непреклонна в этом вопросе. Если ты будешь молиться за всех людей, вот тогда будет внутри спокойствие. Почему у меня беспокойство? Потому что за всех людей не молишься. Вот интересно, у нас сегодня нет времени об этом подробно говорить, но все-таки маленькую грань хотелось бы вот этой детали приоткрыть. Представьте себе, что у вас есть человек, пусть он на работе, босс, ваш сосед, неважно кто, который постоянно причиняет вам очень серьезную проблему. Ну, вы бы его терпеть не хотели, видеть бы его, век бы не видели, правда? Ну, при возможности, возможно, вы с ним рассчитались и сполна, как мы иногда добавляем, шутя, мерой добрую, нагнетенной, переполненной. Вот представьте себе, вот такой, возможно, человек перед вами есть. Ну, кто-то вам дорогу перешел, давайте хотя бы вот на этом ограничимся. Скажите, пожалуйста, вы готовы за него молиться Богу? Вот за друга готов, за подругу, за жену, за семью, за детей, за церковь дорогую и любимую. Я готов молиться. Нет, подождите, молитесь за всех людей. За всех людей, за всякого рода людей. Как больших по положению, так и маленьких, молитесь за всех людей. Теперь представьте себе такую картину. Вот насколько это будет, смотрите, это повеление Священного Писания. Молитесь, то есть вот это делайте. Господь повелевает, Господь повелевает. Как вы думаете, насколько вот человек способен, понимая, что это повеление Господне, что нужно молиться за всех людей, насколько он способен молиться приблизительно так о нехорошем человеке? Господи, дай ему вот это, и добавь ему, и уничтожь его, и там, и родство его уничтожь, и чтобы никого из родных на земле не было. Способен ли человек на такую молитву? Но даже... Если говорить о фарисее, который молился, но он оскорбительно ничего не говорил. Он не говорил, чтобы эти все мытари, они все сгинули, чтобы никого из них на земле вообще не было. Он не молился так, он просто превозносился. Но важна такая деталь. Вот когда ты понимаешь, что Писание повелевает тебе молиться за всех людей, вот для того, чтобы проверить, готов ли ты выполнить это Божье повеление, представь себе вот одного из тех людей, о ком мы только что говорили. Вот ты готов за него так вот молиться, чтобы действительно просить благословения. А ведь Христос этому призывает, да? Нагорную проповедь мы с вами изучали, это текст Писания. Молитесь за обижающих вас, благотворите ненавидящим вас, благословляйте гонителей ваших и так далее, и так далее. Ведь это прямое повеление Писания. Не способен мой язык пожелать что-то худое даже моему оппоненту, если понимаешь, это Божье повеление молиться за него. Подумайте об этом, пусть эта мысль останется в нашем сознании. Именно молитва о всех людях помогает нам правильно понимать, что есть Господь над всеми. Правильно понимать то, что Бог через разных людей, с которыми мы соприкасаемся в жизни, Он формирует в нас характер, Божий характер. Как ты воспринимаешь одно, как ты воспринимаешь другое. Через молитву за всех людей Господь учит нас действительно желать доброго даже нашим оппонентам. И когда вот об этом размышляешь, соглашаясь с тем, что действительно именно вот такой подход, молитва о всех людях, она приводит к тому, что внутри начинает успокаиваться моя душа, мое сердце, все хорошо, слава Богу. Уже и ненависть проходит, уже и негодование проходит. Итак, друзья, мы прочитали очень трогательный, очень содержательный текст, который Павел рекомендует, прежде всего, служителю, и что не менее важно, служителю должен понимать, что, во-первых, он должен такую молитвенную жизнь вести и, безусловно, на эту молитвенную жизнь указывать и другим людям. Итак, мы сегодня будем говорить, поскольку в этом есть необходимость. Нужно молиться за всех людей. Это прямое повеление Писания. И было бы неплохо, если бы мы действительно сегодня посвятили время, насколько у нас будет его. Возможно, сегодня мы уже не успеем закончить рассуждение. Это не беда, мы продолжим в следующий раз. Но сегодня мы будем говорить о молитве. Насколько важна молитва в моей жизни? Надо прямо сказать, что духовная жизнь, духовная сила христианина прямо пропорциональна его молитвенной жизни. Я думаю, вы понимаете это выражение. Больше человек молится, более стабильно, более уверенно он идет по земле. Духовная сила христианина прямо пропорциональна его молитвенной жизни. Важно отметить, что когда мы читаем Священное Писание, это Бог обращается к нам, Его Слово обращается к нам. Когда мы молимся, то это ответная реакция. Молитва – это реакция. Реакция на действие Божьего Слова. Важно отметить, когда диалог состоится, когда он действительно можно назвать ее диалогом, когда обе стороны принимают участие в разговоре, правда? Если один человек говорит, а другой молчит, это можно назвать диалогом, это монолог. Один человек говорит. Мы часто говорим, что молитва – это разговор с Богом. Если разговор с Богом, то пусть Господь с нами разговаривает. Но чтобы не получалось так, мы Богу говорим, а Он нам ничего не говорит. Итак, Бог обращает к нам свое слово, Он с нами говорит. Когда мы обращаемся к Нему, то это наше обращение. Вот разговор в этом случае состоялся. Наши личные отношения с Господом не могут расти эффективно и развиваться без правильного общения с Ним. Это действительно прямое подтверждение, это доказательство этого можно видеть в нашей реальной жизни, что мы не можем нормально развиваться, мы не можем внутри меняться, мы не можем плоды добрые приносить, мы не можем быть эффективными в нашей жизни, жизни христианской, если наши отношения с Богом не на должном уровне. Очень интересная мысль, по-моему, принадлежит эта мысль слова Фоме Кемпийскому, одному очень известных христианских деятелей средних веков. Он выразил мысль так, говоря о молитве: молиться значит опуститься в глубину своего сердца и там стоять пред видящим, пред всевидящим и всезнающим Господом. Кто-то выразил такую интересную мысль. Вот когда мы общаемся с Богом, когда мы с Ним говорим, то очень часто мы ожидаем от Него ответа. Ну, а иначе зачем нам молиться, правда? Если человек обращается к Богу, то предполагается, что он ожидает какой-то ответ. Согласитесь, мы об этом сегодня будем говорить, что чаще всего причина нашей молитвы какая? Благодарность или просьба? Как правило, это просьба, правда? К большому сожалению. Мы будем сегодня говорить, это неправильное состояние, когда предмет нашей молитвы или причина, почему мы молимся, это только просьба. Дай, 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 дай. А где прославление Бога? А где восхваление Бога? Где восхищение теми чудесами, которые Он совершает, заботой, которую Он о нас постоянно проявляет? Итак, интересная мысль, когда человек молится Богу, мы говорим, я разговариваю с Ним. Ты Господу сказал, какой ответ ты получил от Него? И вот здесь, я думаю, будет неплохо для нас подумать о такой интересной мысли. Мы больше сейчас вот в этом вопросе сконцентрируемся на личную молитву. О личной молитве Священное Писание очень много говорит и четко оговаривает то, каким образом эта молитва должна совершаться. Личная молитва – это не общественная молитва, когда мы в доме молитвы молимся, когда мы в группе молимся, когда даже мы в молитвенной группе молимся. Это не та молитва. Личная молитва – есть личная молитва. И без личной молитвы жизнь молитвенная неправильная. И вот об этой молитвенной жизни здесь и идет речь. Когда помолится человек Богу, скажите, пожалуйста, вот когда мы в конце молитвы говорим слово «Аминь», то есть «Да будет так», мы наверняка ведь сразу поднимаемся с колен и идем заниматься своими повседневными делами, не так ли? Мы считаем это правилом хорошего тона. Подождите, а может быть немножко поменять этот подход? А может немножко подумать о чем? Я в своей молитве сказал Богу свою нужду. Сказал «Аминь». Встал и пошел заниматься своими делами. Подожди, а может тебе стоит побыть немного в коленопреклоненном состоянии и вот так вот в смирении помолчать пред Господом? Ведь ты же ему нужду свою высказал. Не торопись уходить с молитвы. Позволь Богу коснуться тебя благодатью своей, успокоить тебя. Побудь в молчании пред Господом. Важная деталь. После молитвы, когда мы сказали «Аминь», идет речь о личной молитве, не торопитесь подниматься с колен. Останьтесь там, в этом коленопреклоненном состоянии, понимая, перед кем вы стоите. Помолчите какое-то время, сколько, не знаю. Но вы явно ощутите, когда будет достаточно. Когда Бог действительно миром наполнит ваше сердце, когда внутреннее успокоение, оно обязательно наступит, это значит, достаточно ты можешь заниматься своими делами. Может быть, иногда нам нужно постоять и час, может быть, и больше. Неужели Господь этого не достоин, чтобы вот действительно показать свое уважение к Нему, почтение, чтобы не пообщаться с Ним, вот так вот не просто не помолчать. Очень часто люди, есть, как многие из вас наверняка соприкасались с людьми, у которых тяжелые переживания, очень важно при тяжелых переживаниях, которые испытывают люди, очень часто даже не говорить, а просто побыть рядом и помолчать. Этого уже достаточно. Человек реально понимает, что он не один. Это немножко другая грань вот того, когда человек молчаливо присутствует. Мы говорим, мы стоим при лицом Господним, и мы, понимая, созерцая, перед кем мы стоим, преклоняемся перед Ним. Итак, это очень важная деталь. А давайте коснемся одного очень интересного момента. Какие цели имеет молитва? Какие цели имеет молитва? Позвольте предложить несколько из них. Первое. Молитва дает нам способность для общения с Богом. Перед вами информация, которая высвечивается на экране, там есть тексты, у нас нет возможности подробно анализировать эти тексты. Думаю, это будет правильно, друзья, если вы на это обратите внимание, эти тексты будете записывать, запоминать, проверять, это будет достаточно полезным для вас. Молитва дает нам способность для общения с Богом. В любом деле, только тогда человек становится специалистом, профессионалом, когда он постоянно практикуется. Молитва – это одно из главных проявлений, которое формирует, помогает нам с Богом устанавливать правильные отношения. Итак, цель молитвы, она дает способность для общения с Богом. Вторая очень важная цель – молитва дает мир сердцу и разуму. Текст хорошо для вас известный. Открывайте свои желания пред Господом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, послание филиппийцам. Итак, когда человек обращается к Богу, мы только что говорили, побыть в коленопреклоненном состоянии, Бог дает это успокоение, успокоение сердцу и, что самое важное, разуму. Бог дает в ответ на нашу молитву успокоение сердцу и нашему разуму. Третья очень интересная цель – молитва приближает нас к Богу и помогает понять Его заботу и участие в каждой нашей нужде. Действительно, мы подтвердили тот факт, что, как правило, главная причина, почему мы молимся Богу – это нужда. А раз нужда, мы понимаем, от кого мы зависим. Всякий раз, когда мы склоняемся на колени или обращаемся к Богу в молитве, мы понимаем, мы еще раз подтверждаем одну простую истину – насколько мы зависимы от Бога. И это правильное состояние. Это правильное состояние, когда человек понимает, что все от него. Поэтому лучше с ним посоветоваться, поэтому лучше к нему обратиться. Писание открывает интересные детали, что Бог знает прежде нашего прошения нужду нашу. Бог знает прежде нашего прошения нашу нужду. Еще одна деталь важная. Бог позволяет нужде войти в нашу жизнь, чтобы привлечь нас и наше внимание к себе. Я понимаю, что для критиков Библии, для критиков христианства, здесь очень хороший повод сказать, вот видите, как вот Бог, вот какой он эгоист, как он к себе внимание привлекает. Безусловно, Христос не зря сказал, что мир потому не слушает слова мои, что они во тьме, они далеки от меня, они не знают Бога, поэтому слова эти странными для них кажутся. Когда мы говорим о христианской жизни, мы прекрасно понимаем, что Бог действительно с нами таким образом работает. Важно отметить, даже здесь параллельную мысль можно провести следующее. Для чего Христос пришел? Он пришел взыскать и спасти погибшее. Но погибшее, к состоянию погибшего приходит не через хорошие обстоятельства жизни, правда ли? Через трудности, через переживания. Как правило, смотрите, люди свидетельствуют, что, как правило, люди к Богу приходят через какие-то трудности. И нередко в критике тоже говорят, так вот слабовольный, слабохарактерный, побоялся там трудностей, бегом к Богу сразу. Я думаю, когда человек понимает прекрасно, что с Богом противиться бесполезно, он никогда такого говорить не будет. Он реально понимает, что Бог действительно над ним работает, и лучше прийти к Богу, и лучше понять, что Бог действительно в тебе внимание к себе привлекает. Ты же не то делаешь. Ведь, как правило, почему Бог посылает трудности? Если он говорит один раз, человек не слушает, говорит второй раз, он не слушает, потом он начинает действовать. Ну, а мы же прекрасно понимаем, что если ребенок непослушание проявляет, долг родителей отреагировать на непослушание, не правда ли? Понятное дело, что ребенку это не нравится. Но есть действительно ответственность родителей за воспитание детей, и они обязаны отреагировать на плохой поступок ребенка своего. Если Бог, являясь Творцом всего, видит, что поступки наши неправильные, это нормальное явление, когда Он проявляет свою заботу. Говорит, второй раз говорит, а потом начинает действовать. Итак, друзья, мы говорили о том, что действительно Бог показывает, особенно для отцов, характер настоящего отца. Писание говорит так: от него именуется всякое отечество. Он первый отец, который показывает нам, как правильно реагировать на поведение наших детей. Бог знает, в чем мы нуждаемся. Бог знает, как достучаться до нашего сердца. И потому Он работает с нами, Он стучит в наше сердце. Для чего? Чтобы одно только мы поняли, что Он Господь. Он Господь. Мы в нашей церкви много стараемся уделять внимание и говорить больше о Боге. Это важно, друзья. Если вот даже как в проповедях, вот нередко, проповеди фактически можно разделить на две части. Проповеди, говорящие о людях, о земных проблемах, о вопросах церковных, и проповеди, говорящие о Боге. Если в общих чертах. Это важно говорить. Чем больше мы говорим о Боге, тем больше наше внимание на Нем концентрируется. И мы реально понимаем, что человек должен играть второстепенную роль. Поэтому, чтобы человека не замечать, если так можно сказать, особенно когда он неприятности проявляет по отношению к нас, это самое правильное – думать о Боге. Думать о Боге. Поэтому, друзья, важно отметить, что Бог именно таким путем привлекает наше внимание к себе. Далее, молитва должна иметь особое место в нашей жизни. Давайте мы немного об этом поговорим. Молитва должна иметь особое место в нашей жизни. Тоже три очень важных детали здесь. Живя на земле, христианин полностью зависит от Бога. Поэтому нам всем необходимо постоянно искать Божьего лица в молитве. Она, то есть молитва, должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. Надо отметить следующее, что если у нас установились с кем-то из людей очень доверительные, теплые отношения, мы говорим так: это мой друг, в котором я души не чаю. Мы считаем для себя это нормальным, что по любой мелочи, и по делу, и без дела, мы на телефоне зависаем, правда, что для того, чтобы пообщаться с близким человеком. И это нормально. Это считается нормальным, но я же ничего от него не скрываю. Я на 99% ничего от него не скрываю, на 100% ничего не скрываю. Мы способны иногда говорить так, показывать, что между нами нормальные отношения. И это нормально, друзья. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о Боге, который больше значительный любой нашей подружки или друга, мы прекрасно понимаем, что это нормально и правильно. Когда мы приходим к Богу, мы нуждаемся в Нем, мы понимаем, что Он главный должен быть в нашей жизни. Мы постоянно ищем Его лица, нам постоянно хочется иметь с Ним нормальные и правильные отношения. Надо прямо говорить, что Библия открыто говорит о том, что и в Ветхом Завете, посмотрите, у нас нет времени сегодня перечислять замечательных людей, которые жизнь посвящали в молитве. Как праведники Ветхого Завета, сам Христос при всем том, что являлся Сыном Божьим, Богом, сколько времени Он проводил в молитве? Сколь много времени проводили и апостолы в молитве? Сколь много времени проводили и первые христиане в молитве? Знаменитый стих из Деяния 2 глава написано, во 2 главе там описывается, как вели себя верующие люди. Да? Они постоянно, выражение, постоянно пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах постоянно, понимая, что это четыре основополагающих истины, которые должны выполняться для того, чтобы любой человек мог быть причислен к Церкви Христовой. Не зря, когда сегодня говорят о том, какое общество людей можно назвать христианской или можно назвать церковью, правильно, сразу подчеркивают именно эти четыре проявления. Если там вот этих вот четырех проявлений нет, то это общество не может называться церковью. Итак, одно из составных – это обязательная молитва. Второе здесь, когда мы говорим о молитве, что она должна иметь особое место в нашей жизни, это важно помнить, что мы призваны за все благодарить. Это тяжелейший вопрос, с которым мы соприкасаемся. За все благодарите текст, который для вас очень хорошо известный, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 18. За все благодарите. И дальше написано, потому что такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Это значит, что как хорошее, так и плохое, это воля Господня нас такова. Это важно понимать, если человек благодарит за плохое, если благодарит за плохое, умеет это делать. Это правильное состояние человека перед Богом. Он понимает, что все это для блага. Когда человек благодарит? Когда ему какое-то внимание оказывают, и он хочет выразить свою признательность за то, что ему внимание уделили. Не так ли? Когда мы благодарим Бога за скорби, за страдания, мы прекрасно понимаем, что это лучшее. Любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Я понимаю, что Бог со мной так разговаривает. Как-то приводил пример одного студента, которому сообщили о том, что мать его оказалась в очень тяжелом состоянии, христианина студента. И интересно, вот его молитва, как-то приводил пример, слышал его молитву. Вот эта молитва заставила очень серьезно меня лично пересмотреть свое отношение к Богу, к молитве, как правильно молиться. Я говорил о том, что, приводил этот пример, что приготовился, поскольку я с детства верующий, и обычно в таких случаях знаю, как начинает молиться слезы, и там все, и спаси, помилуй, и больше ничего там не говорится в этой молитве. И вдруг этот молодой человек, который недавно пришел к Богу, его единственный близкий человек, мама и сын, больше никого нет родственников. Мама оказалась в реанимации слишком далеко от того места, где проходили занятия. И вот он начинает молиться: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты выбрал именно такой разговор со мной, что Ты коснулся моей мамочки. Господи, это, видимо, самый лучший путь, который Ты избрал для того, чтобы поговорить со мной», и так далее. Я был на то время глубоко удивлен. Неужели вот так вот можно молиться? Неужели вот так вот можно молиться? Я думаю, что так вот, если моя мама оказалась бы в реанимации, как бы я вот молился? Благодарил бы за это? Итак, за все благодарите, это серьезный вопрос. Писание действительно об этом говорит. За все благодарите помогает нам понимать, что Бог действительно все дает нам, посылает нам только для нашего блага. И это за благо необходимо, и за это благо, безусловно, Писание призывает, надо благодарить. Еще одна важная деталь. Библия призывает нас к постоянству в молитве. Молитесь в минуты радости и в минуты волнений и трудностей. Молитва. Постоянно пребывать в молитве. Мы коснулись с вами вопросов, молитва должна иметь особое место в нашей жизни. Давайте пойдем далее, еще одну деталь рассмотрим с вами. Молитва следует определенным принципам. Молитва следует определенным принципам. Тоже несколько деталей рассмотрим. Библия предлагает нам следующее направление для молитвенной жизни. Непрестанно молитесь. Постоянное общение с Богом должно стать стилем нашей жизни. Друзья, я думаю, что вот если кому-то из вас приходилось, может быть, испытывать очень тяжелые испытания, которые, как правило, побуждают нас к тому, чтобы много молились, наверное, вы явно можете засвидетельствовать о том, насколько Бог действительно благодатью наполнял ваше сердце, насколько оно успокаивалось. Это мы делаем только тогда, когда Бог посылает нам трудности, Писание призывает нас: за все благодарите. Постоянно молитесь. Именно вот это состояние помогает, приводит нас к тому, если человек постоянно в этом практикуется, приводит к тому, что человек это делает уже автоматически, если так можно выразиться, как он дышит, сам того, может быть, не замечая, не контролируя свое дыхание, правда? Вот точно так же его и молитва, это нормальный разговор с Богом, это нормальное общение, к которому он постоянно тянется. Еще важная деталь, здесь на текст Писания можно сослаться, Матфея 6:7. Мысль интересная. Не превращайте молитву в языческую мантру, то есть бессмысленное повторение одних и тех же слов снова и снова. Но обычно, когда употребляется слово мантра, наверное, вы слышали где-то в религиозном мире это выражение, когда оно в отношении одной из религий оно употребляется, кришнаиты. Их молитва «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе». Вот одна и та же фраза повторяется сотни раз. И это, согласно религии кришнаитов, приводит человека к полному пониманию того, что Бог наполняет его сердце, и разум его отключается. Ну, действительно, если обратиться к психологии, то так оно и получается. Если одно и то же говоришь, то разум отключается, это правда. Вот, насколько человек после этого способен действительно поклоняться Богу, это вопрос очень серьезный. Писание не призывает, не поддерживает никогда эту идею, чтобы одну и ту же фразу повторять. И вот здесь стоп. Обратимся к себе. Обратим внимание на себя. Вспомните вашу последнюю молитву. Приблизительно. А теперь вспомните предпоследнюю молитву. Три молитвы назад. Скажите, они похожи друг на друга? Вот интересно. Не повторяйте одни и те же слова. Не повторяйте одни и те же слова. Вот когда мы повторяемся, мы сами замечаем, что у нас одни и те же слова повторяются. То возникает вопрос, действительно, вот где же действительно вот это проявление, вот этой Божьей благодати. И в связи с этим мы обращаем внимание на очень важный текст Писания. Мы будем к нему еще обращаться. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Писание прямо говорит. Потому что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Действительно, если человек повторяется, молитва его похожа и практически не отличается одна от другой. Друзья, печальное состояние человека, печальное состояние. Можно прямо сказать, что в этом человеке не просматривается рост, и он видит все время только одними, через одни, простите, призму, через одни очки жизнь. И больше вся жизнь у него одинаковая. Ведь каждый день приносит много волнений, радости и переживаний. И, безусловно, если правильно на все это реагировать, то мы не можем быть похожими, да? Молитвы наши не могут быть похожими одна на другую. Мы немного об этом говорим, позже будем касаться этого вопроса. Подробно Библия призывает нас вот через тексты, которые вы увидите, прочитайте, просмотрите их, говорите с Богом, как с другом, потому что Он действительно друг. Наш истинный друг. Мы и песню поем, Иисус друг наш самый лучший. Но здесь важно отметить, что когда мы говорим общение с Богом как с другом, это не означает, что у нас панибратские отношения. Эй, Бог, сделай мне вот это, эй, вот это мне сделай. Безусловно, это безумие, это просто кощунство перед Богом. Если Бог действительно наш друг, как Христос говорит, вы друзья мои, и одно условие, на котором Он принимает нас как друзей своих, вы помните, что это за условие? Если исполняете слова мои. Заповеди мои исполняйте. Вы друзья мои. Итак, если Он сам говорит о том, что мы Его друзья, на основании только того, что выполняем Его заповеди, это очень подходящая для нас вот, попытка говорить с Богом именно как с другом. Повторим, это никак не означает, что Бог нам чем-то обязан, и поэтому Он будет делать то, что мы захотим. Мы по плечу похлопаем, как сегодня в христианстве, если так можно назвать это христианством, так вот с Богом разговаривать, Бог, дай вот это дай, и вот это не забудь. Друзья, это действительно просто кощунство перед Богом. Имейте общение с Богом, как с вашим другом. Осознайте, что вы имеете прямой личный доступ к Богу. Вам не нужно говорить с Ним через посредников. Мы много говорили о том, что Бог особую привилегию дал жителям Нового Завета, убрал посредников. Хотя христиане сегодня делают все возможное, чтобы эти посредники появились. Ты за меня помолись. Вот надо через этого человека к Богу прийти. Молитва – это прямое общение с Богом. Без всяких посредников. Это особая привилегия. Для нас это должно быть утешением. Что это значит? Это значит, что если ты, друг, дорогой слушатель, соприкоснулся с каким-то приятным, неприятным вопросом, тебе даже не надо искать кого-то, с кем надо бы помолиться, ты обращаешься к Богу напрямую. Имеешь прямой доступ. Мы имеем прямой доступ через Иисуса Христа. Это особую привилегию Господь дал для нас. Это первое, на что обратили внимание. Второе. Постоянно мы говорили о том, что Библия предлагает нам следующее направление в молитвенной жизни. Второй момент важный. Постоянно фокусируйте свое внимание на сохранении правильных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом. И в связи с этим очень важное примечание. Помните, что есть вещи, мешающие вашей здоровой молитвенной жизни. И давайте обратим внимание, что за вещи могут мешать нам. Неисповеданный грех. Это действительно никак Бог не может ответить, если там действительно запачкан человек. Здесь можно добавить еще, я думаю, как небольшое добавление, его на экране нет. Если человек, в человеке проявляется гордость, а человек, когда не исповедует свой грех, как правило, это связано с гордостью, но ну, не хочется открыть, прятать хочется этот грех. Надо помнить, что сколько бы человек ни молился, если он гордый, Бог ему не ответит на молитву. Потому что Писание прямо говорит, Бог гордым противится. Друзья мои, если ответ мы не получаем на молитву, одна из причин, проверьте, пожалуйста, посмотрите в себя, возможно, там затаилась вот эта вот гордость, которая действительно проявляется в одном, в другом или в третьем. Итак, есть вещи, которые мешают нашей здоровой молитвенной жизни. Неисповеданный грех. Далее, дух непрощения. Дух непрощения. Друзья, я думаю, наверняка вы соприкасались даже в нашей поместной церкви, в своей жизни, с другими встречались с верующими людьми. Вот тяжело человеку, вот тяжело, во-первых, успокоиться в Боге. Для чего нужно молиться за всех людей? Чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. А если она бурная, значит, не молишься за всех людей. Значит, не молишься за всех людей. Не могу простить, и все, не могу вот простить. Друзья, тяжелейший вопрос. Я ему простил, но как только заговори об этом человеке, обратите внимание, если человек не простил, как правило, о том, о ком он говорит, что он простил, если он не простил, у него постоянно же негативное. Это нет прощения. Нет прощения у человека, если он говорит, что он простил, но как только вы ему напомните об этом неприятеле, у него только негативное на первый план выходит. Отсутствие прощения. Именно вот это состояние отсутствия прощения мешает нам действительно нормальной нашей молитвенной жизни, безусловно, влияет на то, на ответ, который мы ожидаем. Третья причина, которая может мешать нашей здоровой молитвенной жизни, это горечь по отношению к вашим близким, а также к другим людям. Это не обязательно, что вас оскорбили, но просто вот почему не все такие, вот они такие, почему? Друзья мои, действительно, вот если молиться за всех людей, то тогда ты их по-другому будешь воспринимать. Но если ты постоянно, вот есть огорчение на них, посмотрите, вот ну, меня напрямую не обидели, но в таком обществе я просто не могу находиться. Вот тот цвет кожи не нравится, то там возраст не нравится, то социальное положение не нравится. Действительно, и зря Павел говорит, молитесь за всех людей. Это помогает нам правильно к ним относиться. И, безусловно, и вот эту серьезную помеху будет удалять из нашей жизни. Мы просто, друзья, обозначиваем вот эти важные штрихи, на которые надо обращать внимание. Думаю, что мы позже будем, Бог подарит нам возможность конкретно работать над каждой из вот этих вот деталей. Еще что может мешать нашей молитвенной жизни? Нежелание смириться перед Богом и просить Его помощи. Нежелание смириться перед Богом. Действительно, зря Писание призывает нас несколько раз, неоднократно. Смиритесь под крепкую руку Божью. Смиритесь, это для нашего блага. Некоторые мудрые люди добавляют, если вы не смиритесь перед Богом сами, то Бог вас смирит. Первый шаг – смирись сам. Если не получается, Бог тебя начинает смирять. Это хорошее пожелание для нас. Еще один важный момент, причина, которая мешает нам нашей молитвенной жизни, просьба ради собственной выгоды или других неверных мотивов. Яков очень хорошо об этом говорит. Вы просите не на добро, а на зло. Вы просите не на добро, а на зло. Друзья, мы тоже, вот, люди оказываются способны вот так вот просить, Господи, дай мне вот это, дай мне вот это. Для того, чтобы просто причинить боль или зло другим. Безусловно, это неправильный подход к Богу, и это ненормальное состояние. Безусловно, говорить о том, что Бог ответит нам на такую молитву, это просто неправильное понимание Бога. И еще одно очень и очень серьезное предостережение. Очень серьезное предостережение – равнодушие к Слову Божьему. Это очень серьезная причина, которая мешает нашей молитвенной жизни. Позвольте именно этот текст процитировать. Он достаточно яркий, может быть и резкий, но это Священное Писание, которое четко и конкретно говорит по этому поводу. Притчи 28 глава, стих 9. Притчи 28:9. Кто отклоняет ухо свое от слушания слов закона, того и молитва мерзость. Неприятно, правда? Но четко и конкретно. Если человек отклоняет свое ухо от того, чтобы слушать, что говорит Священное Писание, как Бог оценивает его молитву, это мерзость. И никак по-другому нельзя представить. И в связи с этим, позвольте, друзья, на одну деталь тоже обратить внимание. Вот часто мы в своей христианской жизни способны рассуждать так. Ну, я понимаю Священное Писание, ну вот как-то ну, по-другому надо понимать. Ну вот, а если человек вот так идет, а если он вот так вот поступает? Я думаю, что наверняка у кого-то из вас уже ассоциации с какими-то конкретными случаями всплывают. Даже в своей личной жизни, в жизни нашей поместной церкви. Друзья, всякая попытка идти на сделку со Священным Писанием, она под вот эту статью подпадает. Если человек не хочет повиноваться Библии вот в таком виде, в котором она написана, не слушает человек Священное Писание, не написано «не слышит», а «слушает». Есть разница, правда, да? Слышит, я воспринимаю просто информацию, а «слушает» – это значит «услышал и выполнил». Итак, если человек отклоняет ухо свое, уходит в сторону от Священного Писания, если он молится Богу, Бог эту молитву, согласно этого текста, расценивает как мерзость. Поэтому, друзья, когда об этом размышляешь и думаешь, Господи, нет, прежде чем я буду молиться, я не буду лучше молиться, я сначала разберусь о том, как я отношусь к Священному Писанию. Я же не хочу мерзость совершать, правда? Господи, помоги мне разобраться с моим отношением к Священному Писанию. Сколько часто мы идем на сделку со Священным Писанием? Небольшой отвлеченный пример, способному на подобные хитрости пролетел. Человек на красный сигнал светофора не остановился. Ты что ж делал? Ты, говорит, на красный, говорит, проехал. Он, говорит, не очень красный был. Вот так вот мы способны смотреть и на Священное Писание. Да ничего, те делают и я. Ну, не беда большая. Пронесло вот других, и меня тоже пронесет. Друзья, не заигрывайте со Священным Писанием. Иначе ваши отношения с Богом, которые вы называете молитвой, они будут называться одним словом мерзость. Вы хотите мерзость решать перед Господом? Я не хочу. Я искренне верю, что никто из здесь сидящих не хочет, чтобы его молитва расценилась как мерзость. Итак, друзья, поэтому важно наше отношение к Священному Писанию. Наше отношение к Священному Писанию. Если мы пренебрегаем им, друзья, ну, скажем, мы обязаны молиться. Так написано, да, непрестанно молитесь. Но мы, если понимаем, что должно состояться поклонение пред Богом, обратите внимание на ваше отношение к Священному Писанию. Друзья, на этом мы будем подходить к концу. У нас вынуждены будем еще одну встречу провести, чтобы говорить об определенной модели молитвы и рассмотреть правила молитвы, которые построены или вытекают напрямую из образца молитвы Иисуса Христа, молитвы «Отче наш». У нас еще будет достаточно времени, чтобы подробно поговорить и о личной молитве, общественной молитве, мысленной молитве и так далее. У нас много еще вопросов, с которыми мы просто должны будем обязательно познакомиться. Я думаю, в этом тоже есть и промысел Божий, почему сегодня у нас не получилось за один раз пройти всю эту тему, что можно действительно, вот то, о чем мы слышали, просмотреть, проанализировать, задать себе очень много вопросов. И самое главное, вот каково мое отношение именно к Священному Писанию? Если оно неправильное, безусловно, друзья, не рассчитывайте, что Бог услышит вашу молитву. Почему нам иногда тяжело молиться? Почему молимся и не знаем, не то Бог ответит, не то не ответит? Это связано действительно с этими помехами, на которые мы обращали внимание. И одна из помех – это отношение к Священному Писанию. Дай Господь, друзья, чтобы вот это серьезное повеление, которое сокрыто в Писании, молитесь на всяком месте, прошу, чтобы совершали молитвы мужи, воздевая руки к Богу, чистые, без гнева и сомнения. Итак, прежде всего, обратите внимание, вот прежде всего, с чего начинается христианская жизнь? Проснулся, с чего она начинается? Итак, прежде всего, это самое главное, молись за всех людей. Для чего? Чтобы ты жил тихо и безмятежно. И самое главное, правильно пред Богом, во всяком благочестии, слово благочестие, правильное богопочитание, во всяком благочестии и чистоте. Итак, у нас есть только один выбор, выполнить Священное Писание, если мы действительно хотим угодить Богу. Только один выбор – выполняй Священное Писание. Молись за всех людей. Благослови нас, Господь, друзья, вот эти короткие размышления, которые мы имели, оставить в своей памяти. Думаю, что кто-то из вас и делал какие-то заметки, прочитывал, цитировал, просматривал тексты. Я думаю, это будет полезно для нас, понимая, что это повеление – это то, чем мы просто призваны жить. Постоянно причем. Размышлять о Боге, о чем будем говорить в следующий раз. Восхищаться делами Господними, думать об этом, говорить об этом другим свободно, легко, если человек действительно живет, дышит Богом, если он с ним всегда в общении, почему нужно всегда молиться? Потому что постоянный контакт с Богом. Если я в постоянном контакте с Богом, это очевидно для всех людей. Если я постоянно в общении с Ним, то тогда и в сердце Он и мир, и покой дает. И вот эта грязь, которой у нас очень-очень много, мы очень много носим грязи друг на друга. Она будет очищаться самим Господом, убираться, освобождение будет наступать. Я думаю, это одна из причин, почему тоже необходимо молиться. Дайте возможность Богу работать с вами изнутри вас. Он там наведет порядок. И ваша жизнь будет тихой и безмятежной. Я думаю, что вот такого состояния в наш век неустройства, нестабильности каждый из людей ожидает. Не так ли? Дайте возможность Господу поработать над вами. Сейчас мы небольшую практику общения с Богом, разговора с Ним будем вместе с вами иметь. Поклонимся Богу в молитве, помолимся Ему. Аминь.